сожалению, у нас сегодня в стране Рош Ходеш был очень грустный.
Умрачен.
Потому что был опять жуткий теракт, в котором погибло 4 человека и ранено 4 человека. И поэтому давайте молиться за Илуи Нишмат всех погибших, которые и так, как сказано про всех, которые погибли только из-за того, что они евреи, что они все Мекадшей Гашем, освящающие имя Творца. И молиться, чтобы наш рук был Рафуа Шлама всех раненых. И опять люди платят своей кровью за то, что мы хотим жить в своей стране. И мы сегодня будем говорить про Хеврон. Наверное, одно из немногих мест в Израиле, которое никак нельзя оспорить, что оно принадлежит еврейскому народу, и будем говорить, как тяжело еврейскому народу доказывать, что это его место. Окей. Так вот, я так понимаю, что Галит уже успела объявить, что мы будем сегодня говорить про Хеврон. И Хеврон – один из самых древних городов мира. В книге Бамидбар, когда посылают разведчиков разведать землю израильскую, так мы как раз недавно это все читали, поражая Ташевуа, так, то они приходят и в Хеврон, и там Тора говорит, Хеврон же был построен на 7 лет раньше, чем Цоан. Цоан был древнейшей столицей Египта по понятиям археолога. Так вот, Хеврон был построен еще раньше, и Хеврон был крупным городом кнаанцев, а точнее хеттов или хиттим, как их называют. И вот первый раз, когда еврейский народ... Нет, давайте начнем еще с чего-то другого, перед тем, как поговорим про место захоронения Сары. Значит, почему город называется Хеврон? Хеврон – это, мы слышим, тут просто хорошо. Хавер. Так, друг на иврите, так, то есть речь идет о каком-то союзе, так, так вот это город наших праотцов, которые заключили союз Всевышнего. Теперь, по древней традиции считается, что место, которое называется Меарата Махпила, удвоенная пещера, были похоронены Адам и Хава. И когда умирает Сара, то с вашего разрешения я хочу зачитать вам отрывок истории, а дальше обсудим. И было же жизни Сары 100 лет, и 20 лет, и 7 лет, годы жизни Сары. И умерла Сара в Кирьят-Арбе, он же Хеврон, в земле кнаанской. И пришел Авраам скорбеть по Саре и оплакивать ее. И поднялся Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым след. Пришелец и оседлый Яугас, то есть понятно, что он живет в Хевроне, недаром Сара умерла в Хевроне, так дайте мне участок для погребения у вас. и похороню я умершую мою от лица моего. И отвечали сыновья Авраама и сказали ему: послушай нас, господин мой, князь Божий, ты среди нас, в лучшей из гробниц нас, похорони умершую твою. Никто не откажет тебе в своей гробнице для погребения умершей твоей. То есть его приглашают похоронить ее вместе с знатными людьми хетийского рода. И встал Авраам и поклонился народу земли, то есть сынам Хетта, и говорил с ними так: если у вас есть желание похоронить умершую мою от лица моего, то послушайте меня и попросите за меня Эфрона, сына Цоара, чтобы он отдал мне пещеру Махпела, которая у него, которая в конце поля, за полную плату пусть отдаст ее мне перед вами в собственность для погребения. Эфрон же сидел среди сыновей Хетовых и отвечал Эфрон хитиец Аврааму вслух сынов хитийца перед всеми входящими во врата города его и сказал: нет, господин мой, послушай меня, поле я отдал тебе, и пещеру, что в нем тебе, я отдал ее, на глазах сынов народа моего я отдал ее тебе, похорони умершую твою. И поклонился Авраам перед народом земли той, и говорил он Эфрону вслух народа страны и сказал: если бы ты только меня послушал, я даю тебе серебро за поле. Возьми у меня и похорони там умершую свою. И отвечал Эфрон Аврааму, сказав ему: господин мой, послушай меня, земля в 400 шекелей серебра между мною и тобою, что она, а умершую твою похорони. И внял Авраам Эфрону. И отвесил Авраам Эфрону серебро, о котором он говорил перед сыновьями Хетта. 400 шекелей серебра, ходящего у торговца. И стало поле Эфрона, которое в Махпеле, против Мамре. Поле и пещера в нем, и все деревья, которые в поле, во всем пределе его вокруг, за Авраамом, как покупка перед очами сынов Хетта. А после этого похоронил Авраам Сару, жену свою, в пещере поле Махпела, что против Мамре. Она же Хеврон в земле Кнаанской. Стало поле и пещера, которая в нем, погребальным уделом Авраама от сынов Хеттовых. То есть я весь 23-й перек из книги Брешит вам сейчас прочитал. Так вот, я не хочу вдаваться, что из себя представлял Эфрон, про которого наши мудрецы говорят, обещает много, а делает мало. То есть все даром. Но отвесь мне 400 шкалим серебра, так? Это не столь важно в нашем случае, когда мы говорим про Хеврон. Важно что-то другое. Авраам именно потому не хотел, чтобы это было бесплатно, что потом, знаете, когда делают одолжение, можно прекратить делать одолжение. Авраам не хотел, чтобы это место оспаривалось. И поэтому он платит за него ту цену, которую назначает Эфрон Хетти, без всяких споров, без попытки снизить цену и так далее. Почему Авраам хотел именно это место захоронить? То есть, каким образом он знал, что там похоронены Адам и Хава? Есть мидраш, который говорит, что когда пришли к Аврааму ангелы, они выглядели как люди, и он хотел принять гостей, он побежал привести молодого теленка. Ну и он погнался за стадом, а теленок вбежал в какую-то пещеру. И когда Авраам зашел в эту пещеру, чтобы вытащить оттуда теленка, он почувствовал запах райского сада. Теперь, что такое Реах Ган Эден, я не понимаю. Но Авраам, будучи пророком и близким к Всевышнему, разбирался в этом. И он понял, что тут место захоронения Адама и Хавы и как бы земной вход в райский. Так вот, он хотел именно это место. И потом он и сам там был похоронен. И еще две пары, Ицхак и Ривка, Яков были. То есть наши праотцы похоронены в Меарат Махпела вместе с Адамом. Так вот, я еще раз повторяю, я к этому вернусь не сегодня, видимо, а может еще сегодня, что именно это место, которое куплено Авраамом, у евреев были очень непростые ограничения, чтобы зайти. Но мы еще не дошли до времен, когда евреев ограничивают в их жизни и поведении в Израиле. А начнем с того, что в египетском изгнании, когда евреи оттуда выходят, и они хотят войти в страну и посылаются разведчики, разведчики проходят именно возле Хеврона. И возникает вопрос, почему именно туда. Так вот, Хеврон считался самой худшей сельскохозяйственной землей в Израиле. И поэтому это было место захоронения мертвых. И поэтому разведчики видели столько похорон в этот момент. Я не говорю о том, что умерло много народу, чтобы на них не обращали внимания, но хоронили их в этом районе. В этом же районе сидели потомки великанов, которые так напугали наших разведчиков. И очень важная точка, им велено принести плоды земли израильской. Так вот, эти громадные плоды, они плоды самого худшего сельскохозяйственного района. То есть они должны были служить доказательством, как же прекрасна земля израильская, если в самом худшем районе такие плоды. Теперь сказано про Калеба бен Ефуне, представителя колена Иуды, что он зашел в Хеврон молиться в Меарат Махпела, чтобы Всевышний избавил его от желания участвовать в сговоре разведчиков. Йошуа бен Нуна защищала брата Моше, а Калеба защитила его молитву. И Калеб бен Ефуне и Йошуа бен Нуна единственные мужчины поколения пустыни, которые войдут в землю израильскую. Теперь, первоначальный план был, что Всевышний их ведет в страну с юга, тогда Хеврон по дороге. Но 40 лет скитаний в пустыне привело к тому, что они зашли с востока, через Иерихо. И вот когда они входят уже в страну, покоряют Иерихо, покоряют Ай, образовывается коалиция пяти южных царей, среди них царь Хеврона, который воюет с Йошуа, и Йошуа их всех побеждает. А Хеврон был, кнаанский Хеврон был разрушен, а территория переходит к колену Иуды по жребию, и сам Хеврон это один из городов священников, и он же был Ир-Миклад, то есть город-убежище, куда бежали люди, которые убили кого-то случайно. Так, Хеврон был центром колена Иуды. То позже царь Давид начинает свое царствие в Хевроне. И 7 лет он будет царствовать в Хевроне, только после победы над Евусим он поднимется и сделает свою столицу в Иерусалим. А до этого 7 лет он правит над всем еврейским народом, сперва над коленом Иуды, а после смерти сына Шаула Ишбошет, он становится царем всего еврейского народа, но продолжает править в Хеврон. Хеврон же становится центром попытки восстания против Давида, то есть Авшалом, сын Давида, когда он решает восстать против отца, он просит у Давида разрешения уехать в Хеврон, как бы выполнить там свой обет, святое место, где захоронены наши праотцы. И оттуда начинается восстание против Давида, которое тоже заканчивается тем, что Авшалом был побежден и убит, его армия разошлась. И Давид остался царем Израиля. Во времена Шломо Хеврон один из крупных городов Иудеи. Но после этого мы в Танахе больше не видим какого-то специального упоминания Хеврона. Но, повторяю, мы должны знать, что это один из самых древних городов Израиля. Так вот сегодня, когда там уже велись археологические раскопки, археологи действительно нашли слои, так сказать, земли одно на другом, нашли слои, которые еще до входа Йошуа в страну кнаанский, типический кнаанский город. И нашли очень много, что подтверждает, что в период первого храма там было крупное еврейское поселение, в котором вели святой образ жизни, в том смысле, что есть микваот, и видно, что соблюдали все, что, так сказать, все, что Тора. Теперь с разрушением Иудеи в период первого храма земля Хеврона перешла племени Эдумеев, из которого, выходцем из которого был город Ус, царь Ирод. И среди прочих строительных проектов Ирода отмечают как один из проектов здания над Меарата Махпела, которое было выстроено в честь праотцов. И в основе сегодняшнего здания мы видим каменную кладку, которая очень напоминает ту, которая в районе храмовой горы в Иерусалиме, недалеко от Бейт-Амикдаш, тот же тип строения. Трудно определить, или сам Гордус дал приказ это строить, или это делалось в его период, но во всяком случае город был укреплен. Теперь во время Мерида годов Великого восстания против римлян в город вошли сикарики, то есть сикарики – это была наиболее антиримская группа, которая была частью руководства этого восстания, и захватили Хеврон без пролития крови. Но так как там сидели сикарики, то есть противники римлян, то римляне осадили Хеврон, уничтожили город и его население. А вторичная попытка вернуть городу еврейский характер была во время восстания Бар-Кохбы. Она тоже окончилась неудачей. И Иосиф Флавий описывает, и римские историки описывают, что после этого на территории Хеврона был огромный рынок рабов, и очень многие еврейские пленники были проданы как рабы именно на этом рынке. Теперь после восстания Бар-Кохбы евреям вообще запретили селиться на всей территории Иудеи из-за высказывания, что пока они близки к разрушенному Иерусалиму, они не успокоятся и будут продолжать восставать против римлян. Поэтому юг страны на какой-то период был заброшен. А потом, значит, а еврейское население в основном перебралось на север страны, в Галилею, в Голландские высоты и так далее. Но это сегодня не наше. Значит, ну и как вся несчастная израильская семья, Хеврон тоже переходит из рук в руки. Крестоносцы входят туда и превращают здание над Меарата Махпела в церковь. Через какой-то период мусульмане завоевывают страну, и из церкви здание становится мечетью. Но в тот период мусульмане относились к евреям относительно дружелюбно, поэтому евреям было разрешено селиться в Хеврон. Что касается молитвы в этом здании Меарата Махпела, то так как это мечеть, то евреям не позволялось своим присутствием осквернять эту мечеть. А поэтому нельзя, и этот запрет существовал во все периоды мусульманской власти в стране, нельзя было заходить в здание Меарата Махпела дальше, чем на седьмую ступень от входа. И евреи молились на входе на ступеньках. Теперь население Хеврона резко меняется в позднее Средневековье. Почему? Потому что евреи, в общем, всегда жили в Хевроне, их оттуда не изгоняли. Но с изгнанием из Испании в 1492 году очень многие из тех беженцев, которым удалось добраться до земли израильской, в начале XVI века селятся в Хевроне и образовывают там нечто вроде еврейского квартала. И это поселение в Хевроне уже продолжается на протяжении следующих 500 лет. Сперва повторяю, Хеврон – это местные жители страны и ближайших арабских стран, а кроме того, выходцы из Испании. А вот в начале XVIII века в Хеврон начинают приезжать представители хасидских кругов, которые видят возможности молитвы в Меарата Махпела, возможность приблизить избавление еврейского народа. Один из первых главных хасидских поселенцев был брат жены Балшентова, Гершон Китовер, так и он же похоронен в Хевроне. Про него надо сказать, что при том, что он чистокровный ашкеназ, он принимает на себя с поселением в Хевроне сфарские обычаи, начинает одеваться в сфарскую одежду, принятую у сфардов. И он пользуется колоссальным уважением общины и так далее. Позже, много позже, я сейчас не буду относиться, а вот на следующем уроке непременно поговорю про хаббат, который... Второй хаббатский рэбэ Хаим Цаир велел своим хасидим поселиться в Хевроне из тех же соображений, что я раньше упоминала, что это место молитвы и место приблизить избавление. Интересно, что на кладбище в Хевроне мы не очень можем найти имена тех, кто там жил в тот период, потому что обычай в Хевроне было класть гладкую могильную плиту, а не писать все, кто тут похоронен, все достоинства этих людей и так далее. У меня некое подозрение такое, я не нашла точный ответ, почему это обычай, но будучи похороненным близким к праотцам, как-то говорить про свои достижения в этом мире неловко и неудобно. А считается, это я не раз слышала, и, кстати, об этом стоит задуматься, когда мы, не дай Бог, кому-то должны ставить могильный памятник, то есть пусть все будут живы и здоровы, но, как мы знаем, все умирают. Считается, что душе вредит, когда пишут на памятнике похвалы, которые этот человек не заслуживает. То есть его тогда начинают спрашивать, а где ты достиг вот этот вот уровень, о котором здесь пишется. Мы недавно с мужем были в Йорце на кладбище и подошли к памятнику одного из выдающихся членов нашего хасидута. Он был могел, совершенно бесплатно, не брал за это ни копейки. Наверное, почти 50 лет в нашей общине. То есть мой старший сын и его первый внук, один и тот же Моэл, делал их обрезание. Ну и я, значит, стою, читаю то, что о нем написано на памятнике, говорю мужу, тот случай, когда каждое слово честное. Муж мне говорит, а теперь вообрази, если бы он мог вскочить из могилы, как бы он велел это разнести в куски. Я расхохоталась, потому что про этого человека это чистая правда. Он бы не хотел всех этих восхвалений. Так, видимо, в Хевроне ощущали, что эти восхваления как-то не к месту. Но для нас с биографической точки зрения, исторической точки зрения, памятники всегда представляют собой очень ценный материал, чтобы понять, о ком мы говорим, а тут этого материала у нас. Теперь, что касается отношения арабов к евреям в Хевроне. Значит, это, во-первых, когда я говорю про еврейский квартал в Хевроне, это не гетто. В Хевроне никогда не жили в каком-то закрытом квартале за стеной, жили вместе арабы и евреи. И, в общем, соседские отношения были очень хорошими на протяжении столетий. То есть было принято приходить на праздники друг к другу, на арабских свадьбах для еврейских соседей. Ставили фрукты, орехи, чтобы люди могли что-то есть. Евреи приглашали арабов к себе, но это на соседском уровне. Власти измывались над евреями сколько могли. В Хевроне был высокий подушный налог на каждого еврея, который там проживал. В Хевроне время от времени местные правители требовали выплатить им огромную сумму денег, а иначе все будут наказаны. Всех арестуют, всех выгонят и так далее. Говорят, что молитвы наших мудрецов возле Меарата Махпела спасали, в конце концов, еврейское население в Хевроне. И обычно те правители, которые к евреям относились плохо, довольно быстро, очень плохо кончали. То есть их сменяли, изгоняли или просто казнили за неверность. Но атмосфера в Хевроне в этом плане была нелегкая. И жить там было непросто. Теперь я хочу сказать, что очень много великих раввинов было раввинами Хевроне. Одна из самых интересных личностей – это знаменитый Сде Хэмен, который до этого был раввином в Крыму, так? То есть, как всегда, наши соплеменники и выходцы из районов России, Украины и черты оседлости, так сказать, привозили Тору в землю израильскую. Еще одна выдающаяся личность, связанная с Хеброном, это Хида. Рав Давид Азулай, который был посланник Шадара. Шадар – это шалиах драбанан, посланник раввина. Мы уже не раз обсуждали, что жить в земле не всегда со мной. Так сказать, любой человек, который слушал какие-то уроки о земле израильской, скажем, до начала 20 века, слышал, что жили здесь в жуткой бедности, а поэтому нуждались в поддержке еврейство из всего мира. Теперь, почему евреи посылали сюда такую материальную поддержку? Потому что есть мицва жить в земле Израиля. Но выполнять эту мицву было довольно-таки сложно, потому что бедность тут была, скажем так, хуже, чем бедность в любой точке Европы. И поэтому не было источников дохода. И когда люди здесь жили и учились здесь Тору и молились, то считалось, что они это делают для всего еврейского народа, а для того, чтобы они это могли делать для всего еврейского народа, их надо материально поддерживать. Но теперь как эти пожертвования и поддержка доберутся до земли? Так вот, были так называемые шадари, шлихай драбана. Люди, которые ездили собирать пожертвования в европейских странах. И надо отметить, что профессия была очень опасная и непростая, потому что поездки тогда – это огромный риск. И так как хотели доказать, что те, кто живут в Израиле, они заслуживают максимального уважения, и надо им помогать, и надо жертвовать в их пользу, то посылали великих людей. И один из них, зе рабейну Ахида, который объездил, наверное, весь еврейский мир, и на наше счастье, кроме записи пожертвований, которые он собирал, оставил очень интересные записки о том, в каких общинах он был, как это все проходило и так далее. То я всегда делаю рекламу другим. Кому интересно знать о нем поподробнее, послушайте уроки Рава Гедалии Шестака. Он о Раве Хида несколько уроков подряд рассказывает, и очень интересно. И остались его книги чуть ли не все, во всех областях изучения Торы. Короче, Хеврон был почвой для великих раввинов. В Хевроне строится большая синагога Бейт Кнессет Авраам Авину. И эту синагогу построили, как бы это сказать, вложили туда все средства, которые только могли вложить. В двух словах скажу что-то об истории этой синагоги. Мы на следующий раз, я хочу идти по порядку, поэтому сегодня я к этому почти не отношусь. Но поселение в Хевроне прекратилось в 1929 году, Тарпат по-еврейски, год Тарпат, после жуткого погрома, о котором мы будем в следующий раз разговаривать. И после этого арабы разрушили эту синагогу и превратили ее в хлев для коз. И она была в жутком состоянии. Теперь наш соотечественник бывший, некто профессор Ильяу Танкер, знаменитый хит, который в Советском Союзе преподавал в нескольких университетах, стал сионистом и добрался в Израиль. В конце концов, получил разрешение на выезд. И после шестидневной войны приехал молиться в Хевроне и увидел, что творится на кладбище, и в какой степени разрушена синагога. Он сел писать письмо израильскому правительству, как можно такие драгоценные памятники еврейской судьбы, еврейского народа оставлять в таком состоянии. А на это письмо вообще никто и никак не среагировал. И тогда он своими руками начал разбирать развалины синагоги. А к нему очень быстро присоединились молодые ребята, добровольцы. И их выгоняли оттуда, запрещали это раскапывать, запрещали что-то перестраивать. А он говорил: мы, если понадобится, мы лбом пробьемся, но эта синагога будет отстроена. Так вот, человеческая воля в хороших целях, знаете, есть такая знаменитая фраза по учениях отцов, Пиркей Авот. Ягата вело мацата алтамин труди. Трудился и не нашел, то есть не добился своей цели, не верил это. В конце концов, им удалось получить разрешение на то, чтобы отстроить синагогу, и сегодня это синагога функционирующая. Окей, я думаю, что я тут остановлюсь. То, что я хотела сегодняшним уроком показать и доказать, то с самых древних времен и до наших дней Хеврон всегда был важным еврейским центром, в котором евреи селились, за которые они держались, в котором было много духовных памятников, и постоянно евреям мешали там жить все возможными средствами. И мы с этой историей Хеврона продолжим в следующий раз. Теперь, до того, как мы откроем для вопросов, я должна сказать, что я не успела еще сделать тот список про Иерусалим, который я пообещала. Но когда я потом хватилась, я поняла, что я даже не знаю, как часть этих мест называются по-русски, потому что я привыкла к их ивритским названиям. Так мне ничего не осталось, как сесть и поискать информацию в справочнике Гугла. И я думаю, что большинство мест, которые я нашла, можно найти, когда ищут там достопримечательности Иерусалима, музеи Иерусалима и так далее. Но в пользу тех, кто не пользуется Гуглом, я постараюсь успеть сделать этот список до следующей недели. С Божьей помощью, блин. А теперь, Галит, можно открыть, если есть вопросы.
Спасибо большое за интересный рассказ и за путешествие. Дорогие наши слушательницы, если у вас есть вопросы, пожалуйста, сейчас время вопросов. Мы ждем ваши вопросы. Но мне кажется, что настолько все понятно, что не знаю. Единственное, что, конечно, удивительная загадка, которая, мне кажется, невозможно понять, почему именно вот это место для евреев так было закрыто, и так не еврейские владельцы, если так можно сказать, города старались нас туда не пускать. Почему? Что ж такое-то заколдовано как-то? До сих пор у нас есть проблемы с этим городом.
Так вот, я согласна, что это загадка. Но я думаю, что загадка начинается со времен Авраама. То есть давайте подумаем, какое-то это непростое испытание платить деньги за землю, которая тебе обещана самим Всевышним. И с тех пор Хеврон является очень непростым испытанием для всего еврейского народа. Может быть, именно потому, что это город наших праотцов. И когда мы должны заслужить нашего приближения к святости этого места.
Но как бы наши предки, которые жили, да, они могли жить в каких-то других городах, но вот именно Хеврон, он настолько не менее святых городов, но вот Хеврон, он остается. Даже сейчас у нас есть возможность жить во всех городах, о которых мы пойдет дальше речь, и вот Иерусалим, о котором мы говорили, а Хеврон остается вот таким городом для нас опасным и сложным.
Я только еще раз позволю. Я абсолютно согласна, что это загадочно, но позволю себе добавить только одно. То, что я уже сказала. Земной вход в Ган-Эден. Не так просто туда войти. То есть, когда храм был освящен, Шломо и Давид молились, чтобы это было место, куда сможет прийти каждый и молиться. Да? Видимо, право молиться в Хевроне нужно заслуживать особенно.
Спасибо. Вы видите вопрос?
Вообще тут я не знаю, или только ребенок туда может спускаться. Есть дырка, через которую можно спуститься. Но всегда было принято не спускаться туда и не беспокоить наших праотцов. Я знаю, что после шестидневной войны рассказывают, что тогдашний министр обороны Израиля, который много интересовался археологией, не удержался заглянуть туда, Моше Даян. И после этого сказал закрыть место, и чтобы никто не лез, и никогда не готов был рассказывать, что он там увидел.
А как он пролез? Там же что-то
все равно очень... Он пролез через... Он спустился максимально близко и заглянул. И велел перекрыть. В саму пещеру он, конечно, не заходил. Mm-hmm. Нет, Маарат а-Махпела, то место, куда мы едем молиться, можно посещать не только в Суккот, а многократно. Но есть место, которое, оно называется Улам Ицхак. Так, и вот там мечеть, и туда по договоренности с местными арабами только в некоторые особые дни, во время слихот и так далее, впускают евреев. В другие места там можно зайти и молиться. Я вижу, что есть лекция раба Суровцева, так вы лучше у него с подробностями об этом послушайте. Но, так сказать, кто хочет поехать, может поехать. Но туда едут под охраной. И мы еще поговорим на следующем уроке о том, что сегодня в Хевроне.
10 дней в году там открыто. Есть возможность посетить.
Улам Ицхак?
Да, 10 дней в году, включая Хай Сара. Ну, Шаббат Хай Сара.
Да, это самый знаменитый день. Тут написано у меня так. Если город Хеврон для всех, но при этом нужен высочайший уровень, а значит не для всех. Для всех это Иерусалим. Ир шехубра ла яхдав. Город, который собрал всех. Про Хеврон мы говорим Ир Авот. Город про отцов. Мы не говорим, что это город для всех, мы говорим, это город союза с Всевышним. Это символом этого союза являются наши праотцы. У нас там рука возникает.
Да, я хочу вот как раз включить. Татьяна, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Да, добрый вечер. Я хочу... Добрый, спасибо большое за урок. Я хотела поделиться, я когда-то лет 30 назад, по-моему, или 25, была в Хевроне. Я вообще-то была в гостях, потому что я живу в Голландии, была в гостях у своих друзей в Иерусалиме. Они пили, ну, молодые мы все тогда были, они совсем молодые, еще в Москве. Вот, и я села, просто я хотела поехать посмотреть, по-моему, называется это дуб Маврийский или дуб Авраама. Так ведь?
Да.
Вот, я хотела посмотреть. И я, там был какой-то шел автобус, я к нему присоединилась, это были паломники из России, христиане, вот. И двери были закрыты, то есть он находится на территории Русской Православной Церкви, но все было... по-моему, нет, они не поехали, вот в чем дело, они не поехали. Я села просто на какую-то, на попутку и доехала туда одна. Вот, и все было закрыто, ворота были закрыты. А я, так как очень предприимчивая всегда, я взяла и хотела перелезть через ограду. И вдруг выходит ко мне... молодой человек из церкви, которая была там где-то вдали, и говорит мне: батюшка приказал мне открыть ворота для вас. А батюшки никакого не было, вообще никого я не видела. Он открывает ворота, я вхожу, и смотрю, из церкви выходит ко мне старец, такой с белой-белой бородой, лет ему 99, наверное, было тогда. Вот. И... Он ни слова мне не сказал, он смотрит мне в мои глаза, я смотрю в его глаза, и у меня просто градом потекли слезы. То есть вот его взгляд, он меня просто до глубины души показал мне мою собственную душу просто со всеми неполадками, со всеми, всеми, все, все что... Вот. И я просто оттуда не смогла уехать. Он мне приказал молодому человеку показать мне этот дуб. Огромнейший, невероятный, огромный. Там его... Этот дуб не могут 20 человек, если будут стоять, держась за руки, его не могут, невозможно обойти. И причем от дуба осталось просто пенек, как, такой высокий довольно-таки, но из этого пенька молодые росточки. Вот. И я просто осталась, я осталась там, на, по-моему, чуть ли не на две ночи, там где-то у них, ну, в какой-то, в каком-то закуточке, и просто помогала ему собирать сливы, я не могла оттуда уехать, это был святой, просто святой человек, удивительная была встреча. Потом я уехала в Амстердам, и в Татьянин день, 25 января, звонит мне подруга, у меня есть подруга, она игуменья русского монастыря во Франции, и говорит... Ты знаешь, что вот сегодня убили, ритуально убили арабы отца Игнатия. Ему как раз исполнилось 100 лет. Вот, просто я хотела рассказать вам. То есть просто вот действительно, наверное, это, и это место... А, кстати, еще удивительно, что он спал сидя. Он никогда не ложился. Он спал сидя и постоянно был в молитве. Вот. Ну, вот так.
Ваш рассказ только подчеркивает, насколько... Да. Все эти места святые для всех религий. И надо надеяться, что придет время, когда мы все поймем, что мы все хотим служить единому Богу и жить по его правилам. Вот это будет окончательное избавление всего мира.
Да. Аминь.
Спасибо большое.
Аминь. Спасибо большое. Наше время истекло, но мы продолжим на следующем уроке.
С Божьей помощью.
Безрат Ашем путешествовать по Хеврону. И у меня еще личная к вам просьба поговорить о том, вот как молиться на могиле праведников нам, женщинам. Есть ли какая-то вот что-то особое, что вы нам можете подсказать?
Надо будет самой. Спасибо за вопрос. Надо будет самой посмотреть.